Гарри дал обещание, и теперь приходилось сидеть в замке. А в таких случаях всегда страшно тянет на улицу. В свободное от уроков время Гарри только и делал, что сидел с Роном и Гермионой в библиотеке, выискивая полезные заклинания, или разучивал эти заклинания в пустых классах. Особенно он налегал на новые для него заклинания оглушения. Рону с Гермионой порядком досталось.
«Может, украдем миссис Норрис?» —
предложил Рон в понедельник на большой перемене. Друзья закрылись в классе заклинаний, Гарри в пятый раз оглушил его, снова оживил, и Рон лежал, растянувшись на спине.
«Потренируешься на ней или на Добби? Он для тебя на все согласен. Нет, я не жалуюсь!»
Рон с опаской поднялся на ноги, потирая мягкое место.
«Просто у меня уже все болит!»
«Еще бы! Ты все время падаешь мимо!»
— нетерпеливо заметила Гермиона, перекладывая в очередной раз подушки. Эти же самые подушки они учились отбрасывать заклинанием на уроке Флитвика, и профессор оставил их до следующего урока в шкафу.
«Падай на спину!»
«Легко сказать, на спину! Поди-ка прицелься, когда тебя оглушили!»
— сердито проворчал Рон.
«Попробуй лучше сама!»
«Ну ладно, Гарри и так уже научился»,
— поспешила сказать Гермиона. «Заклятие разоружения мы пробовать не будем, Гарри это давно умеет, а вечером, я думаю, мы займемся вот этим». Гермиона поглядела на внушительный список заклинаний, который они составили в библиотеке.
«Вот, смотрите, заклинание замедления. Оно должно сделать медленными движения всего, что на тебя нападает. С него вечером и начнем».
Зазвенел звонок. Друзья торопливо засунули подушки в шкаф и вышли из класса.
«Увидимся за обедом», —
сказала Гермиона и побежала на нумерологию. Гарри и Рон направились в Северную башню, в кабинет предсказаний. В коридорах из высоких окон на пол и стены падали широкие полосы золотистого солнечного света. Небо было такое голубое, будто его покрыли эмалью.
«Вот увидишь, сегодня мы сваримся в классе, и без того жарко, а у Трелони еще вечно горит камин», — пообещал Рон.
Мальчики поднялись к площадке, с которой начиналась приставная серебряная лестница, в класс профессора Трелони, и тихо пробрались в класс. Рон оказался прав. В классе было жарко, как в раскаленной духовке. А Трелони еще по обыкновению подбрасывала в огонь ароматные травы, и в горячем воздухе стоял приторный дурман. У Гарри закружилась голова. На минутку профессор Трелони отвернулась, чтобы отцепить шаль от светильника. Гарри потянулся к занавешенному окну, приоткрыл его и сел обратно в кресло. Лицо теперь приятно обдувало свежим ветерком.
«Детки мои!»
Трелони села в кресло с подголовником и обвела взглядом класс. Толстые очки увеличивали ее глаза, и от этого у нее был очень странный вид.
«Мы с вами почти уже прошли предсказания по расположению планет. Однако как раз сегодня Марс занял на небе весьма интересное положение. И для нас с вами это замечательная возможность изучить его влияние на судьбу. Я погашу свет, а вы поглядите, пожалуйста, сюда».
Учительница взмахнула волшебной палочкой, и светильники погасли. Комнату освещал только огонь от камина. Трелони достала из-под своего кресла чудесную модель Солнечной системы под стеклянным куполом. В центре, как и полагается, сияло Солнце. Вокруг Солнца в воздухе вращались все 9 планет, а вокруг планет их спутники. Гарри со скукой глядел, как учительница показывает особый угол, под которым Марс сошелся с Нептуном. Запахи ароматных трав переливались над головой. В лицо веял легкий ветерок. Где-то за занавесью жужжал жучок. Веки смыкались. Гарри летел на спине филина по голубому небу к старому, увитому плющом дому. Дом стоял на склоне высокого холма. Приятный ветер дул в лицо. Они спускались все ниже и ниже, и, наконец, влетели в темное разбитое окно в верхнем этаже дома. Миновали полутемный коридор, влетели в дверь в конце коридора и очутились в слабо освещенной комнате с наглухо заколоченными окнами. Гарри слез со спины филина. В комнате был камин, и у камина стояло кресло, повернутое к двери спинкой. Филин пролетел через комнату, завернул прямо в кресло и исчез. На полу рядом с креслом двигались две темные фигуры. Одна принадлежала большой змее, другая — человеку. Человек был маленький, лысый, остроносый, из глаз у него текли слезы. Он лежал, скрючившись на коврике перед камином, всхлипывал и хрипел.
— Тебе повезло, хвост!
— раздался ледяной голос из глубины кресла, куда опустился филин.
— Очень повезло. Ты сделал грубую ошибку, но все обошлось. Он мертв.
— Господин!
— с трудом произнес человек на полу.
— Господин мой, я так рад! Простите!
— Нагайна! — продолжал ледяной голос. — Тебе сегодня не повезло. Я пока не позволю тебе пообедать хвостом. Но ничего-ничего, Гарри Поттером полакомишься.
Змея зашипела, и Гарри увидел ее трепещущий язык.
— Вот тебе еще хвост, и помни, больше ошибок я не потерплю.
— Не надо, мой господин, умоляю!
Из-за кресла показался кончик волшебной палочки, и голос произнес.
— Круцио!
Хвост закричал так, будто каждая клеточка его тела горела. Его крик оглушил Гарри, и кроме этого крика Гарри ничего не слышал. Шрам на лбу мальчика пронзила резкая боль. Гарри тоже закричал. Волан-де-Морт услышит, узнает, что Гарри здесь. Гарри! Гарри! Гарри открыл глаза. Он лежал на полу в классе профессора Трелони, прижав ладони к лицу. Шрам на лбу все еще пылал, было больно до слез. Одноклассники обступили его кольцом. Рон стоял рядом на коленях и испуганно глядел на Гарри.
— Ты как? В порядке?
— Ну, разумеется, он не в порядке,
— сказала взволнованная профессор Трелони. Ее огромные глаза с интересом глядели на Гарри.
— Что с вами случилось, Поттер? Вы что-то увидели? Какое-то предостережение? Что же?
— Ничего, — ответил Гарри и сел на полу. Он весь дрожал и оглядывался на тени за спиной. Голос Волан-де-Морта звучал так близко.
— Вы схватились за голову? Вы катались по полу и держались за шрам на лбу. Я знаю, Поттер, что это значит. Уж я-то в этом кое-что понимаю.
Гарри поглядел на нее. — Лучше я пойду покажусь мадам Помфри. Голова раскалывается.
— Детка моя, на вас явно подействовали вибрации ясновидения моей комнаты. Если вы уйдете, то лишитесь возможности увидеть...
— Я хочу видеть только лекарство от головной боли. Гарри поднялся на ноги. Встревоженные дети отступили.
«Увидимся на перемене»,
— шепнул Гарри Рону, подхватил рюкзак с книжками и пошел к люку. У профессора Трелони был при этом такой огорченный вид, будто ее лишили последней радости в жизни. Гарри спустился по приставной лестнице, но в больничное крыло не пошел, да вовсе и не думал туда идти. Гарри решил последовать совету Сириуса насчет того, что делать, если шрам заболит снова, и направился прямо в кабинет Дамблдора. Гарри шел по коридорам и думал о сне. Сон был как будто наяву, совсем как тот, от которого Гарри проснулся на Тисовой улице. Мальчик перебрал в уме все детали, не забыл ли чего. Волан-де-Морт сказал, что хвост ошибся, но филин принес доброе известие, ошибка исправлена, кто-то мертв, и хвоста не скормят змее. Вместо него ей скормят Гарри. Гарри, задумавшись, прошел мимо каменной горгульи, сторожившей вход в кабинет Дамблдора. Он остановился, сощурился, припоминая, оглянулся и вернулся ко входу. Ему вдруг пришло на ум, что он не знает пароль. — Лимонный шербет? — спросил он на всякий случай. Горгулья не пошевелилась. — Ну ладно, грушевый леденец. Лакричная палочка. Леденец-шипучка. Жвачка-друбла. Дрожже всевозможных вкусов Берти Ботс. Нет, не пойдет, он их не любит, верно? Гарри рассердился. Мне нужно срочно его увидеть! Горгулья не двинулась с места. Гарри в сердцах размахнулся и пнул ее ногой, и ушиб пальцы. А горгулья все равно не подвинулась. Шоколадная жаба! Гарри прыгал на одной ноге. Сахарное перо, тараканьи усы! Горгулья ожила и отпрыгнула. За ней показался проход. Гарри остолбенело замигал глазами.
Так значит, тараканился? Вот тебе и раз. А я-то только пошутил.
Гарри нырнул в проход, встал на первую ступень каменной винтовой лестницы, дверь за ним закрылась, лестница медленно понесла его вверх и остановилась у полированной дубовой двери с латунным дверным молотком. Из-за двери доносились голоса. Гарри сошел на небольшую площадку у двери и прислушался, не решаясь постучать.
— Боюсь, Дамблдор, я не вижу связи. Просто не вижу и все, — говорил Корнелиус Фадж, министр магии. — По словам Людо, Берти, ничего не стоит заблудиться. Согласен, что слишком долго мы не можем ее найти, но ведь нет никаких доказательств, что с ней что-то случилось. И уж тем более я не вижу здесь никакой связи с исчезновением Барти Крауча.
— А что, по-вашему, приключилось с Краучем? — прохрипел Грюм.
— Ну, тут либо-либо, Алластер. Либо Крауч, в конце концов, тронулся, учитывая его биографию, скорее всего, так и есть, сошел с ума и где-нибудь бродит.
— Что-то уж очень быстро он бродит, Корнелиус, — совершенно спокойно заметил Дамблдор.
— Либо...
— Фаджу явно неприятно было об этом говорить.
— Нет. Лучше повременить с выводами до тех пор, пока я не увижу места, где это произошло. Вы, кажется, сказали, что около кареты Шармбатона. Дамблдор, ну что вы скажете об этой женщине?
Она хороший директор, и она замечательно танцует.
Будет вам, Дамблдор, в самом деле, — рассердился Фадж. Можно подумать, если она нравится Хагриду, так она и впрямь безобидна. Они далеко не все такие уж безобидные. И ваш Хагрид, кстати, тоже. С его пристрастием ко всяким чудовищам.
Мадам Максим, я подозреваю не больше, чем Хагрида, Корнелиус. А в вас просто-напросто говорит предубеждение, как и прежде спокойно сказал Дамблдор.
Не пора ли нам закругляться? Вмешался Грюм.
Да, верно. Пойдемте, прогуляемся. Подхватил мысль Грюма Фадж.
Я не про то. — Дамблдор, Поттер за дверью. Хочет поговорить.